Добрый день. За 2 недели наступившего года мы увидели существенное ускорение корректировки курса ФРС, начавшееся в ноябре-декабре прошлого года. Этому способствовали, в частности, публикуемые данные. Ну, во-первых, это отчет по рынку труда, который показал снижение безработицы до 3,9%. Это минимум с начала пандемии и, в общем, близко к условиям максимальной занятости, близко к минимальным значениям за 50 лет. Одновременно все отчеты отмечают дефицит трудовых ресурсов, что вызывает инфляционное давление со стороны зарплат. Глава ФРС Джером Пауэлл считает рынок труда США очень сильным и близким к условиям максимальной занятости. Хотя вспышка омикрон-штамма может привести к ухудшению ситуации, уже виден рост первичных заявок по безработице, скорее всего, оно будет кратковременно. Второй отчет, вышедший на прошлой неделе, это инфляция. Данные показали, что инфляция в США достигла максимума, очередного максимума с 1982 года, превысила 7%, а базовая инфляция более стабильная, поскольку из нее исключаются цены на продовольствие и продукты питания, также находится на максимуме более чем за 30 лет 5,5%. То есть все это существенно выше цели ФРС 2%. При этом рост производственных цен замедлился в декабре сильнее, чем ожидал рынок, чему способствовало снижение цен на энергоресурсы и продукты питания. Это положительный момент, к тому же можно отметить ослабление проблем с поставками в конце года. Но в январе некоторыми отягчающими факторами могут стать возобновление роста цен на нефть, а также влияние распространения омикрона на перебои с поставками и дефицит рабочих рук. А вот последние высказывания, ну, собственно, в последние месяцы со стороны руководства ФРС говорит о том, что влияние омикрона на спрос ожидается не очень существенным, а с точки зрения более длительного сохранения инфляции он может оказать влияние. На рынке преобладают ожидания, в частности, которые поддерживает и Федеральный резерв, о том, что инфляция, в общем, близка к пику, и со второго полугодия на фоне ослабления проблем с поставками сократится дисбаланс между спросом и предложением, и это будет способствовать снижению инфляции. Но, тем не менее, мы полагаем, что даже после этого будут действовать более устойчивые факторы. Во-первых, это избыток ликвидности на финансовых рынках и глубоко отрицательные фактически реальные процентные ставки в развитых экономиках. Это ожидаемое продолжение роста стоимости аренды жилья, owner equivalent rent, это составляющая, которая занимает около четверти в структуре инфляции. И обычно она с временным лагом догоняет рост стоимости жилья, который составил на максимум в США около 20%. И, конечно, это рост зарплат, как мы говорили, из-за дефицита трудовых ресурсов. Из-за этого инфляция в США, как ожидается, конечно, снизится с пиковых значений, но может оказаться и в текущем и в будущем году все еще на некомфортно высоком для ФРС уровне. Опросы населения показывают ожидание инфляции в районе 4% на горизонте 3 года и около 3% на горизонте 5-10 лет. Если мы посмотрим на верхний график, это облигации защиты от инфляции дают оценку вмененной инфляции в районе 2,8% на 5 лет и около 2,4-2,5% на 10 лет. В общем, на десятилетнем горизонте это, так сказать, еще более или менее нормально, но на горизонте 5 лет это заметно выше цели ФРС 2%. В последние месяцы ФРС последовательно ужесточает риторику и действия, признав инфляцию серьезной проблемой. С начала текущего года этот процесс ускорился. Опубликованный в первых числах января протокол заседания ФРС от середины декабря прошлого года выявил мнение участников, что с учетом ситуации в экономике, занятости и инфляции может потребоваться повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. При этом базовый сценарий ФРС в декабре предполагал не менее 3 повышений ставки в этом году. Ну, напомним, что еще полгода назад основным сценарием ФРС было повышение ставки только в 2023 году. А в сентябре прошлого года уже настроения изменились. Половина руководителей предполагала, что первое повышение ставки будет в 2022 году, но большинство ожидало, что это будет только одно повышение в течение этого года. Из протокола следует, что некоторые участники полагали, что было бы целесообразно начать сокращение размера баланса ФРС уже относительно вскоре после начала повышения ставки. Все это привело к переоценке участниками рынка ожиданий по темпам нормализации монетарной политики ФРС. Первое повышение ставки теперь ожидается уже в марте, и практически 4 повышения уже заложено в ожидании в течение года. Это вызвало значительный рост доходности на долговых рынках не только в США, но и в мире в начале года. Первые выступления нескольких руководителей ФРС в этом году, включая выступление главы Джерома Пауэлла, кандидата в вице-председателя Лайон Брейнард в Сенате, подтвердили, что они твердо намерены не дать закрепиться высокой инфляции, обещая, что это не повредит экономическому росту и занятости. Признав ошибку ФРС в достаточно длительной интерпретации высокой инфляции как транзиторного явления, то есть не требующего корректировки политики, сейчас Пауэлл полагает, что ФРС следует сфокусировать усилия на замедлении инфляции в большей степени, чем на восстановлении занятости или на рисках омикрона для экономики, так как инфляция представляет угрозу дальнейшему экономическому росту и рынку труда. Поэтому, по его словам, в течение года монетарная политика будет приближаться к нейтральной. Это означает, что программа количественного смягчения завершится в марте, ставки будут повышаться в течение года, и, возможно, позже в этом году начнется сокращение баланса, чем быстрее, чем в 2017-2019 годах. Хотя глава ФРС ожидает, что инфляционное давление начнет снижаться во втором полугодии по мере сокращения дисбаланса между спросом и предложением, ФРС будет использовать все свои инструменты для того, чтобы быстрее взять инфляцию под контроль и при необходимости готов к более сильному повышению ставки. Также он полагает, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение ставки и переход к нейтральной, а возможно, несколько более жесткой денежно-кредитной политике. Напомню, что долгосрочным нейтральным уровнем ставки ФРС видит 2,5%. Но это соответствует инфляции вблизи целевого уровня 2%, а сейчас она более чем в 3 раза выше. Консенсус в ФРС сейчас складывается в пользу как можно более раннего и быстрого начала повышения ставок, чтобы снизить инфляционные ожидания и быстрее приблизить инфляцию к цели. Если это получится, то можно будет избежать слишком сильного ужесточения монетарного курса, которое могло бы подорвать рост экономики и обрушить финансовые рынки. В 2017-2019 году нормализация баланса ФРС началась почти через 2 года после первого повышения процентной ставки и происходила за счет реинвестирования средств, поступающих от купонных выплат и от погашения находившихся на балансе облигаций. Объемы сокращения тогда последовательно увеличились с 10 миллиардов долларов в месяц до максимальных 50 миллиардов. Но даже этих объемов, суммарно около 600 миллиардов долларов, в сочетании с повышением ставки ФРС до 2,5%, оказалось достаточно, чтобы денежный рынок в конце 2018 года начал испытывать дефицит ликвидности и произошла заметная коррекция на рынке акций. Это заставило ФРС в начале 2019 года остановить повышение процентных ставок и нормализацию баланса, а вскоре перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Сейчас некоторые руководители ФРС говорят о значительно более активных возможностях сокращения баланса на 100 миллиардов долларов в месяц. Хотя, по словам Пауэлла, решение пока не принято и может быть принято через 2-4 заседания. Как я уже говорила, рынок уже практически полностью прайсует 4 повышения ставки в течение этого года, начиная с марта. Но пока весьма консервативно оценивает дальнейший темп повышения ставки, полагая, что на пике ФРС все равно не выйдет из мягкой политики и не дойдет до нейтрального уровня ставки, то есть тех самых 2,5%. Так, фьючерсы закладывают ставку 1,7% на конец 2024 года, что ниже декабрьского прогноза ФРС 2,1%. В то время как уже тогда 5 руководителей ФРС видели ставку выше нейтрального уровня на конец 2024 года. Возможно, решительный настрой ФРС в снижении инфляции убедил рынок, что ситуация будет взята под контроль. Многие комментарии на прошлой неделе исходили из того, что ожидания ужесточения политики ФРС уже полностью учтены рынком, а теперь ускорение сроков нормализации политики ждут от других центробанков, что могло сказаться и на коррекционном ослаблении доллара к мировым валютам в последнюю неделю. Может быть, рынок полагает, что 4 повышения ставки в этом году и начало сокращения баланса ФРС создадут такое ужесточение финансовых условий, с которым будет трудно справиться американской экономике, особенно с учетом рекордных послевоенных уровней долговой нагрузки. И это заставит ФРС остановиться раньше, чем сейчас она предполагает. Мы не исключаем, что такой сценарий возможен, но полагаем, что с учетом вероятного превышения целей ФРС по инфляции в текущем и будущем годах, а также долгосрочных факторов инфляционного давления, то есть энергопереход, деглобализация, на которые сейчас стали обращать внимание центробанки и которые довольно подробно разбираются в нашей годовой стратегии. С учетом всего этого ФРС, скорее всего, все же придется довести ставку хотя бы до 2-2,5%. Не исключено, что потребуются и более высокие значения. Ну, в частности, Bloomberg Economics полагает экономически оправданным 6 повышений ставки в этом году и 3 в будущем, что позволило бы дойти до нейтральной ставки к началу 2024 года. Как уже было сказано, сокращение баланса усиливает эффект от повышения ставки с точки зрения влияния на доходность долгового рынка, но одновременно и снижает необходимость в более сильном повышении ставок. То есть за счет использования этого инструмента ФРС может завершить цикл повышения ставки на более низких значениях. При этом, в отличие от эффекта от повышения ставок, при сокращении баланса растут доходности не только в короткой части, но и по всей кривой доходности, в зависимости от структуры вывода гособлигаций с баланса. Это снижает риски слишком плоской или даже инвертированной кривой доходности, которая могла бы быть при повышении ставок достаточно активной, когда доходности краткосрочных бумаг оказываются выше доходности долгосрочных. Такая структура кривой неблагоприятна для банков, в частности потому, что они в основном привлекают краткосрочные пассивы и размещают их в более долгосрочные активы. Кроме того, инвертированная кривая доходности часто пугает рынок, поскольку рынок полагает, что это является возможным предвестником рецессии. То есть за счет сокращения баланса ФРС может повысить одновременно или, по крайней мере, не дать снизиться доходности и долгосрочных гособлигаций. Но здесь скорее можно говорить об общем сдвиге кривой доходности вверх, в том числе и долгосрочной. И это важно для экономики, поскольку на доходности долгосрочных госбумаг в большей степени ориентируются и ставки по ипотеке, и стоимость заимствований для бизнеса. На наш взгляд, весь цикл нормализации ДКП ФРС, а также вероятный переход за его пределами к долгосрочной нейтральной ставке вблизи 2,5% еще не полностью учтен в доходностях долгового рынка. Наш прогноз предполагает в базовом сценарии доходность десятилетних гособлигаций США на конец этого года в диапазоне 2-2,5%. Причем повышательные риски для этого прогноза представляют возможное закрепление долгосрочных инфляционных ожиданий рынка на повышенных уровнях, а также пока неизвестные параметры сокращения баланса ФРС. Таким образом, номинальные и реальные доходности гособлигаций США, по нашим оценкам, будут расти, что должно сказываться на всех сегментах финансовых рынков в мире. С большей или меньшей скоростью нормализацию ДКП в этом году будут проводить и другие мировые центробанки. То есть экстремально благоприятные для финансовых рынков условия 2020-2021 года, когда лавина денег приходила на рынок со стороны центробанков и ставки были на исторических минимумах, эти условия начнут меняться. Огромный прилив ликвидности, который поднимал все лодки, сменится ее сокращение. При этом реальные доходности гособлигаций в США и в еврозоне пока остаются глубоко отрицательными, что потенциально будет продолжать способствовать спросу на активы, выигрывающие от инфляции. Другое дело, что с учетом завышенной по историческим меркам стоимости основных классов рыночных активов, потенциал их дальнейшего роста представляется ограниченным. А требования к долговой нагрузке, стабильности бизнеса и росту прибыли компаний станут выше. Как правило, в периоды роста доходности на долговых рынках акции роста, к которым относятся многие технологические компании, проигрывают акциям стоимости. В целом, дальнейшая нормализация монетарного курса мировых центробанков может сопровождаться всплесками волатильности мировых рынков, продолжением укрепления доллара большинством мировых валют, повышением доходности на долговых рынках и более сложными условиями для дальнейшего роста рисковых активов, включая развивающиеся рынки России. Впрочем, мы полагаем, что мировые центробанки в этом году будут действовать крайне аккуратно, учитывая влияние пандемии и реакцию рынков. Ну и к тому же имеющийся избыток ликвидности в мировой финансовой системе, по-видимому, будет смягчать возможное давление на рисковые активы, обусловленное действиями регулятора. У меня все. Спасибо за внимание.